Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Разъясненные», аяты 30 и 31.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.
Воистину к тем, которые признали, Господь наш Аллах, а потом были стойки, нисходят ангелы и говорят: «Не бойтесь и не печальтесь. Возрадуйтесь раю, обещанному вам. Мы ваши друзья и в этой, и в будущей жизни. Вам там уготовано все, чего пожелают ваши души. Для вас там то, чего попросите».
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr-5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер: +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
بسم الله الرحمن الرحيم
ا
на пути к истине. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду и его пречистому и непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
По милости Всевышнего, с его помощью мы изучаем 33-ю суру священного Корана, которая называется «Аль-Ахсаб Сонмы». Сегодня мы прокомментируем с 51 по 54 аяты.
Друзья, давайте послушаем 51-й аят суры Аль-Ахзаб в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Мухаммада Сиддика Аль-Миншави, после чего мы его прокомментируем. Итак, сура Сонмы, аят 51.
Турджи ман ташау минхунна ва туви илайка ман ташау. وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ.
Ты можешь отложить посещение любой из них, жен, и удержать возле себя ту, которую пожелаешь. Если же ты пожелаешь ту, которую ты прежде отстранил, то это не будет для тебя грехом. Это лучше для того, чтобы глаза каждой из них радовались, и чтобы они не печалились и были довольны тем, что ты даруешь им. Аллах знает то, что в ваших сердцах, ибо Аллах знающий, терпеливый.
Друзья, как вы, наверное, помните, в предыдущей передаче, комментируя аяты суры Аль-Ахзаб Сонмы, мы сказали, что великодушный пророк ислама после смерти ее светлости Хадиджи, да будет доволен ею Аллах, женился. С одной стороны, пророк женился по просьбе самих племен. Главы племен хотели, чтобы посланник Аллаха выбрал себе в жены женщину из их племени, чтобы они могли гордиться родственными связями с его светлостью.
С другой стороны, пророк женился на вдовах, чтобы помочь женщинам, потерявшим кормильца. Следует отметить, что, несмотря на то, что у пророка ислама было несколько жен, у его светлости не было много детей.
Так как в большинстве случаев брак происходил по инициативе противоположной стороны, некоторые из жен отказывались от махра, объясняя это тем, что им достаточно той славы, что они являются женами пророка. Поэтому Господь в данном откровении позволяет своему пророку в плане времени, которое его светлость уделяет своим женам, действовать на свое усмотрение.
Естественно, каждая из жен пророка ислама имеет свои ожидания. У каждой из них есть свои надежды, оправдать и выполнить которые его светлость не в состоянии, принимая во внимание масштабность, возложенной на него миссии. Поэтому его светлости дозволено выполнять и удовлетворять просьбы и желания в той мере, какой он посчитает нужным. Ведь удовлетворение супругов играет важную роль в супружеской жизни.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята.
Тяжелая религиозная или общественная деятельность не должна негативно сказываться на обязанностях человека перед семьей.
Если мужчина несет большую социальную ответственность, члены семьи, особенно хранительница семейного очага, должны отнестись к этому с пониманием и содействовать ему.
Мужчина обязан создать спокойную и безопасную атмосферу, в которой супруга могла бы обрести радость и удовлетворение и была бы защищена от тоски и печали.
Друзья, давайте послушаем 52-й коранический аят суры Аль-Ахзаб, после чего мы его прокомментируем. Итак, Коран, аят 52-й, сура Сунны.
لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا.
Отныне тебе не дозволено жениться на других женщинах и заменять их другими женами, даже если их красота поразит тебя. Но это не относится к невольницам, которыми овладела твоя десница. Аллах наблюдает за всякой вещью.
Продолжая тему о женах пророка, в данном откровении Бог запрещает пророку своему удовлетворять просьбы женщин взять их в жены. Поэтому Бог в данном своем откровении повелевает.
Отныне тебе не дозволено жениться на других женщинах и заменять их другими женами.
А чтобы избавить пророка от наущений шайтана, Коран подчеркивает, что запрещено пророку брать новых жен и заменять их, даже если с такой просьбой обратится молодая и красивая девушка.
Как мы сказали, комментируя предыдущие аяты, посланник Аллаха женился на вдовах, чтобы служить им опорой. Согласно достоверным хадисам, великодушный пророк ислама не удовлетворил просьбу ни одной из молодых женщин и девушек взять их в жены и развестись с теми, что были вдовами до замужества с пророком.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения.
Одним из доказательств посланнической миссии пророка и божественного ниспослания Корана являются аяты, в которых озвучены ограничения для пророка. Ведь если бы Коран был написан самим пророком, как утверждают неверные, навряд ли в нем были бы аяты, ограничивающие пророка.
Бог запретил игнорировать одну из жен или разводиться с ней под предлогом женитьбы с молодой и красивой женщиной. Друзья, давайте послушаем 53 и 54 коранические аяты суры Аль-Ахзаб, после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты 53 и 54, сура Сунны.
Я айюха аллазина аману ла тадхулу буютан набии илля ан юзана лакум иля таамин гайра наадирин инаху валакин иза дуитум фадхулу. ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما.
О вы, которые уверовали, не входите в дома пророка, если только вас не пригласят на трапезу. Не входите с тем, чтобы дожидаться ее. Однако, когда вас пригласят, то входите, а когда поедите, то расходитесь, не вступая в разговоры. Такое поведение может удручать пророка, а он стесняется сказать об этом вам. Но Аллах не стыдится истины. Если вы просите у жен пророка какую-либо вещь, то просите ее через завесу. Так будет чище для ваших сердец и их сердец. Вам не подобает ни обижать посланника Аллаха, ни жениться на его женах после его смерти. Воистину, это является великим грехом перед Аллахом. Обнаруживаете вы что-либо или скрываете, Аллах все равно знает о каждой вещи.
В данных аятах повествуется о том, как следует вести себя, если вас позвали в гости. Во-первых, мусульманину не следует приходить в гости без приглашения. Во-вторых, если вас все же пригласили, следует приходить вовремя, а после трапезы не задерживаться. В-третьих, если вас не приглашали и не ждут, но вам все же нужно обратиться в дом своего брата по вере, то в таком случае обращайтесь через дверь и не нарушайте покоя женской половины. Не ведите себя так, чтобы это могло вызвать подозрение или противоречило богобоязненности.
Такие правила особенно соблюдались в отношении дома и семьи пророка ислама, и мусульмане должны были сторониться такого поведения, которое могло вызвать неудобство или опечалить пророка.
Безусловно, это лишь часть правил о том, как следует правоверному вести себя в гостях. В других божественных откровениях есть и другие моменты, связанные с правилами хорошего тона.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений.
Необходимым условием веры является соблюдение нравственности и социальных порядков. Религия – это не только вопросы богослужения, но и правила хорошего тона.
Дом – это частная территория каждого человека. Никто не имеет права входить в дом человека без разрешения хозяина.
Ислам и предводители религии призывают мусульман приглашать братьев по вере в гости и угощать их. В свою очередь, гость не должен доставлять неудобств хозяевам.
Философия хиджаба – определение норм в общественных связях мужчин и женщин – способствуют сохранению целомудрия их целомудренности и удерживают от факторов, которые могут навредить им. В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки молитвой к Всевышнему. О Аллах, благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши души, сохрани их от надменности и горделивости, и надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой. О Аллах, удостой нас чести оказаться в числе благодарных Тебе, а также удостой нас чести быть терпеливыми и увеличь нам удел и пропитание по милости Своей. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного того Спасителя, имама Махди. Иляхи Амин.
Иран – волшебная страна. Друзья, как вы, должно быть, помните, на минувшей неделе мы ознакомились с Нишапуром. одним из исторически значимых и туристических городов северо-восточной провинции Хорасан-Рзави, где является местом погребения нескольких знаменитых деятелей науки, искусства и литературы. В сегодняшней передаче мы начинаем с представления великого персидского поэта и математика Омара Хайяма Нишапури. Гиясаддин Абу Аль-Фатх ибн Ибрахим Аль-Хайям Нишапури, прозванный Хаким Омар Хайям, персидский поэт, философ, математик, астроном, астролог. Он родился в 1048 году в городе Нишапур, а умер там же в 1131 году. Хайям овладел многими современными науками. Еще в ранней юности он написал трактат об алгебраическом методе решения квадратных уравнений. В Самарканде он написал трактат о доказательствах задач алгебры и ал-мукабалы, в котором дается классификация уравнений и излагается решение уравнений первой, второй и третьей степени. Он решил многие алгебраические задачи с помощью конических сечений. Хайям сделал немало открытий в области математики, которые в последующие века использовали европейские ученые и математики. В 1074 году, когда ему было всего лишь 27 лет, Хайяму было поручено исправить солнечный календарь при сотрудничестве современных ученых и математиков. Результатом этой грандиозной коллективной работы, проведенной в течение 4 лет в обсерватории Сфагана, стал календарь Джалали, который до сегодняшнего дня остается одним из самых точных календарей в мире. В 1077 году Хайям закончил работу над важным математическим трудом «Комментарии к трудностям во введениях книги Евклида», в котором он изучает и критикует недостатки принципов геометрии Евклида, в частности, пятый принцип, который в течение сотен лет преподавали в вузах по всему миру. Таким образом, он заложил основу неевклидовой геометрии, которая в России известна как геометрия Лобачевского. Американский историк Джордж Сартон, называя Хайяма одним из величайших математиков Средневековья, пишет: «Хайям первым провел регулярные научные исследования об уравнениях первой, второй и третьей степени и привел восхищающую классификацию этих уравнений. Его трактат по алгебре, включающий эти исследования, представляет собой систематическое научное мышление. Этот трактат является одним из виднейших трудов Средневековья по алгебре и, пожалуй, самым выдающимся произведением в своем роде». У Хайяма имеется и множество сочинений. Некоторые его труды, в том числе трактат о доказательствах задач алгебры и ал-мукабалы, в научном мире математики имеют особое значение. Научная база Хайяма превосходствует его литературный статус, и поэтому он носил титул «Худжат аль-Хак» – «Доказательство истины». Но он прославился прежде всего своими четверостишьями, рубаями, пользующимися мировой известностью. Стихотворения Хайяма и их переводы на разные языки мира пересдавались сотни раз. Английский перевод рубаев Хайяма, сделанный в 1859 году знаменитым английским поэтом, востоковедом и писателем Эдвардом Фицджеральдом, стал одним не самым популярным произведением викторианской поэзии, шедевром английского языка. Мавзолей Хайяма находится в городе Нишапур, Саду, где находится также гробница имамзаде Махрука. На могиле этого великого персидского ученого, опытным иранским архитектором Гушангом Сихуном, построено красивое здание. В строительстве этого здания, сочетающего в себе современное и старинное архитектурное искусство, использованы геометрические фигуры и математические принципы. Это здание имеет 10 колонн, каждая из которых высотой 12 метров и напоминает обсерваторию. В куполе сделаны отверстия в виде звезд. Колонны этого здания имеют кубическую форму, а расстояние между ними – форму треугольника. Наверху этой колонны соединяются, и на них покоится купол площадью 132 квадратных метра. Геометрические формы мавзолея Хайяма украшены его стихотворениями. В саду этого мавзолея находится библиотека с редкими книгами на разные темы, с которыми могут ознакомиться посетители. Дорогие радиослушатели, в надежде на то, что первая часть передачи удостоилась вашего внимания, сейчас мы хотим представить вам знаменитого персидского поэта, мистика Фарида Дина Атара Нишапури, вечно упокоившегося в гробнице под городом Нишапур. Его мавзолей ежегодно принимает поклонников персидской культуры и литературы. Фариддин ад-Дин Атар Нишапури – славный поэт-мистик персидской литературы XII века. Он родился в 1146 году в районе Каткан в Нишапуре, а умер в 1221 году. Мавзолей Атара был построен в XVII веке. Современное здание мавзолея Атара имеет восьмиугольную форму, мозаичный купол и четыре входные двери. На внешнем фасаде здания встроены четыре мозаичных стенда, а посередине гробницы существует могила Атара и восьмиугольная колонна высотой 3 метра. Атар считается одним из самых активных персидских поэтов. Мистики признают Атара величайшим суфием и мистиком. Знаменитый иранский поэт-мистик Мавлеви говорит о нем: «Атар обошел 7 городов любви, а мы прошли только по одной улице». Среди известных произведений Атара можно выделить «Асрар Наме» – секретную книгу, «Илахи Наме» – божественную книгу, «Мантик Атайр» – беседы птиц, трагическую книгу, «Мухтар Наме» – поминания предводителей и сборник стихов. Атар погиб во время захвата Нишапура монголо-татарами. Стоит отметить, что рядом с мавзолеем Атара стоит мавзолей знаменитого иранского живописца Камаль Аль-Мулька. Это имя знакомо для многих поклонников искусства, прежде всего любителей персидской живописи. Камаль Аль-Мульк был известным художником, чье появление в области живописи и новаторства стиля открыло новую эру в области персидских изобразительных искусств. Мухаммад Гвари, получивший титул Камаль Аль-Мульк, буквально означает «совершенство государства». Был величайшим живописцем конца Каджарской эпохи. Он родился в 1847 году в городе Кашан в центре Ирана. Пройдя начальное образование в городе Кашан, для получения высшего образования приехал в Тегеран, где учился в известной школе Дар-аль-Фунун, обитель ремесел. Ввиду того, что Камаль Аль-Мульк родился в семье художника и мецената, он очень рано проявил из себя признаки великого художественного таланта и гения. Будучи талантливым живописцем, он с самого начала привлек к себе внимание научных и художественных деятелей и во время Насир-ад-Дина Каджара нашел доступ к шахскому двору, где учился у великих мастеров искусства. Создавая одно за другим уникальные художественные картины, он быстро повысил свое значение и в этот же период представил художественному миру одно из своих известнейших произведений – «Зеркальный зал». Вслед за поэтическими реформами в Иране Камаль-аль-Мульк уехал в Европу, где он одновременно с изучением живописи имел возможность встретиться с современными художниками и сделать точные и изящные копии с прославленных работ великих мастеров Европы. Эти копии свидетельствуют о большом мастерстве этого знаменитого иранского художника, так как они ничем не отличаются от оригиналов, и употребленные в них цвета выглядят более чистыми и зрелыми, чем в оригинале. Камаль-аль-Мульк скончался в 1319 году в городе Нишапур в 92-летнем возрасте. Его мавзолей имеет 6 небольших крылец вогнутой формы, а внутренний фасад украшен персидским мозаичным искусством в стиле инкрустации в сочетании лазурного и белого цветов. С первого взгляда бюст Камаль-аль-Мулька на мавзолее порождает у посетителей вечную память об этом великом персидском художнике. Эпос 8 лет священной обороны.
Операция «Вальфаджр-8» находится в треугольнике важных стратегических операций в ходе войны режима Саддама против Исламской Республики Иран. Операция «Бейтуль-Мукадас» и освобождение Харам-Шахра, операция «Кербела-5» и операция «Вальфаджр-8». Эта операция является исключительной с точки зрения разработки и планирования в оборонном и военном мышлении командиров революционной системы. Ирак-иранская война достигла своего пика в части военных и оперативных действий благодаря этим трем операциям, которые оказали ключевое и существенное влияние с точки зрения созидания, разработки, планирования и достижений. Но с точки зрения сложности планирования, стратегического мышления, операцию «Вальфаджр-8» нельзя сравнить ни с одной из операций Исламской Республики Иран во время навязанной войны. Непрерывность операций с точки зрения характера, метода и результатов является важным моментом в анализе 8-летней священной обороны иранского народа от агрессии режима Саддама. Некоторые операции интерпретируются и анализируются как победные, а другие как неудачи или поражения. Несмотря на независимость каждой операции как отдельного блока от других операций, непрерывность операций также является очень важным моментом, который указывает на успехи или неудачи. От начала иракского вторжения до конца войны победы рассматривались на фоне поражений и, подобно циклу, охватывали события священной обороны. Провал предварительных операций «Рамадан», «Вальфаджр» привел к новым преобразованиям в войне и вхождению иранских воинов в водно-болотные угодья Хур-аль-Хувейза. Провал операции «Хайбара» и «Бадр» в районе Хур также сыграл ключевую роль в победе в операции «Вальфаджр» и операции «Кербела-3» в северной части Персидского залива в нефтяных терминалах Аль-Бакр и Хор-аль-Майя. С этой точки зрения можно сказать, что без операции Хайбар и Бадр операция Вальфаджр-8 не достигла бы такого большого успеха. Таким образом, корни предпосылки завоевания ФАВ иранскими военными должны быть найдены в практических, методических, организационных и интеллектуальных достижениях операций «Хайбар» и «Бадр». Начало разведки болот Хур-аль-Хувейза и начало операции «Хайбар» были новой инициативой после освобождения Харамшахра, в ходе чего были только возвращены острова Маджнун, но стратегические цели операции не были достигнуты. Выбор реки Арвант для захвата города Фаф в самой южной части Ирака, на севере Персидского залива, также было своего рода избирательностью военачальников КСИР в 1985 году, что было непредсказуемым во время Ирак-Иранской войны и привело к важным последствиям. Поэтому наиболее важную исключительность этой операции нужно искать в пересечении бурлящей реки Арвант. Пересечение реки Арвант – это новая инициатива в навязанной войне, поскольку это пересечение подразумевает переход через большую реку с экстремальной скоростью течения и противоречивыми направлениями движения воды, и, что более важно, возможностью преодолеть такое большое препятствие, как река Арвант, и поддержать тысячи боевых сил перед лицом противника, а также перебросить сотни машин, пушек, танков, техники, что считалось невозможным действием в военной доктрине и менталитете военачальников. Река Арвант движется в четырех направлениях – с севера на юг, с юга на север, на восток и запад. То есть Арвант в разное время течет в направлении приливов и отливов, а в другое время это приводит к движению на поверхности реки. Другим фактором, который доказал инновационный характер операции «Вальфаджр-8», является выбор местности поля боя. Выбор районов Рас-аль-Биша и ФАВ и завода по добыче соли для операции был основан на идее возможности адаптироваться к наземной цели. Есть три ключевых компонента для дифференциации операции. Это созидание, инициатива и планирование. Внутри каждого из этих компонентов существуют десятки поведенческих, программных, творческих, переменных, которые необходимо сопоставить для их разработки. Принимая во внимание эти три компонента, потери иракской армии и достижения операции также являются значительными. В этой операции приняли участие 140 пехотных, 16 артиллерийских батальонов, и операция проходила при поддержке военно-воздушных сил Ирана. Иракскую армию представляли 126 пехотных батальонов, 33 танковых и 23 механизированных батальона, 29 батальонов «Командос» и 20 президентских гвардейских батальонов, наиболее военизированной части Ирака. И в ходе операции 50 тысяч из них были убиты или ранены, а 2105 человек были захвачены в плен. После поражения Саддама в этой операции и победы Ирана баланс сил был нарушен за счет поражения Ирака. Иран взял на себя инициативу в войне. Победа Исламской Республики Иран в операции «Вальфаджр-8» и завоевание ФАВ в значительной степени изменили военно-политический баланс войны в пользу Ирана и усложнили процесс войны. Этот шаг Ирана оказал большое влияние на международную региональную обстановку. Соединенные Штаты, учитывая победу, которая привела к развертыванию иранских войск вдоль кувейтской границы, видели серьезную угрозу для их незаконных интересов и широко распространенных дипломатических движений по всему региону. Вице-президент США Джордж Буш посетил Саудовскую Аравию, Бахрейн, Оман, Северный Йемен и встретился там с официальными лицами. Заместитель государственного секретаря США Ричард Мерфи также встретился с министром иностранных дел Ирака Тариком Азизом. Американцы также объявили, что будут действовать в случае исчезновения судов в Персидском заливе, и под этим надуманным предлогом ввели 4 военных корабля в северную часть Персидского залива для обеспечения безопасности Кувейта и патрулирования и защиты Кувейтского побережья. Кроме того, Соединенные Штаты при координации с Советским Союзом стремились принять новую политику против Ирано-Иракской войны. Госсекретарь США Шульц сказал, между двумя сверхдержавами рассматривается новая инициатива по прекращению Ирано-Иракской войны. Также предпринимались усилия для официальных лиц США по принятию новой резолюции по Ирану в Совете Безопасности ООН, а также по снижению цены на нефть. Они также начали новую волну против Ирана с помощью западных СМИ, обвиняя Иран в терроризме, в разжигании новой гонки вооружений. СССР после операции «Вальфаджр-8» также выступил против войны. Так Андрей Громыко заявил, что советская позиция в войне не может быть изменена на фоне вторжения Ирака в Иран, ни во время вхождения Ирана на территорию Ирака. Министр иностранных дел СССР Шеварднадзе и его заместитель также встретились с официальными лицами Ирака. Советские чиновники, заняв предвзятую позицию в пользу Ирака, заявили, что Москва поддерживает мирные предложения Саддама о прекращении войны. Успех Ирана в операции «Вальфаджр-8» столкнулся с консолидацией. В результате Совет Безопасности принял новую резолюцию за номером 582 от 24 февраля 1986 года. Пункт 3 данной резолюции гласит: «Генеральный секретарь Совета Безопасности ООН призывает Иран и Ирак немедленно выполнить соглашение о прекращении огня на суше, море и воздушном пространстве и немедленно вывести все свои силы к международно признанным границам». Тем временем эта резолюция была принята, и, как и предыдущие резолюции Совета Безопасности, с осуждением наземных, морских и воздушных ударов Саддама, не упоминая имени Ирака. Резолюция за номером 582 была немедленно одобрена Ираком, но Министерство иностранных дел Ирана заявило: первым шагом на пути к справедливому прекращению войны является явное осуждение Ирака как агрессора. Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению. Среди всех небесных писаний, неспосланных Богом человеку, священный Коран больше всего призывает человека к науке и знаниям. Помимо коранических аятов, очень много хадисов и изречений, переданных со слов великодушного пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и непорочных членов его семьи, да будет мир с ними, в которых говорится о важности и ценности накопления знаний и постижения наук. Ислам является самой совершенной и полной религией среди всех божественных религий, которая уделяет внимание всем аспектам человеческой жизни, и ислам предусматривает для человека универсальную программу развития и совершенства. Последняя Божья религия, в частности, призывает человека к накоплению знаний и постижению наук. Одним из первых божественных откровений, переданных ангелом Джибрилем, пророку ислама, был призыв к науке. В первых 5 аятах суры «Сгусток» Всевышний, обращаясь к пророку, повелевает: «Читай откровение во имя Господа твоего, который сотворил все создания. Сотворил человека из сгустка крови. Возвещай, ведь твой Господь самый великодушный, который научил человека письму посредством калама, научил человека тому, чего он ранее не ведал». Всевышний в Священном Коране открыто сообщает, что одной из целей ниспослания великодушного пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, было обучение. Во втором аяте суры «Пятница» говорится: «Он тот, кто направил к неграмотным посланника из их числа. Он возвещает им его аяты, очищает их от многобожия, учит их писанию и мудрости». Коран, 62 аят. Одной из целей ниспослания великодушного пророка ислама, да благословит Аллах его и его семейство, является обучение и в целом, можно сказать, образование людей. Как следствие, в своих изречениях его светлость постоянно подчеркивала важность науки, постижения знаний и их роли в совершенстве человека. Согласно достоверному хадису, пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, однажды пришел в мечеть и увидел там две группы людей. Одна группа совершала богослужение, другая вела научные дискуссии. Его светлость предпочел присоединиться к группе мусульман, которая обсуждала научный вопрос. Свой выбор посланник Аллаха прокомментировал следующими словами: «Я ниспослан, чтобы обучать». Наука является настолько важной для человека, что ислам признает постижение знаний обязательным божественным предписанием для мусульманина. Посланник Аллаха Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, в этой связи сказал: «Каждый мусульманин обязан постигать знания. Воистину, Бог любит рабов своих, которые стремятся к знаниям». В данном хадисе постижение науки, накопление знаний считается таким же обязательным предписанием Бога, как намаз, пост, закят, хадж, джихад и призыв к благому и воздержание от дурного. В отличие от ряда перечисленных обязательных предписаний, накопление знаний и постижение науки не ограничивается какими бы то ни было временными рамками или местом. Например, некоторые богослужения, такие как намаз, являются ограниченными во времени и обусловлены местом совершения. Определенное время совершения намаза, условия места. Паломничество к дому Бога также является обязательным предписанием, но только в определенный 12-й месяц мусульманского лунного календаря – Зульхиджа. Однако обязательное предписание ваджиб относительно постижения знаний и науки не ограничивается ни временем, ни обуславливается местом. Любой человек, независимо от пола, цвета кожи, возраста, обязан обучаться и постигать знания. Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Всю свою жизнь, от колыбели до могилы, постигайте науку и накапливайте знания». В другом изречении посланник Аллаха сказал: «Стремитесь к знаниям, даже если для этого придется отправиться в Китай». Другими словами, отправляйтесь за знаниями, даже если для этого придется отправиться на край света. Thank you. Ислам признает за человеком, который проявляет интерес к науке и знаниям, самые возвышенные ценности. Его светлость пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Бог любит того, кто движется по пути постижения знаний. Стремление к знаниям и необходимость постижения науки являются настолько важными с точки зрения ислама, что даже когда звучит призыв к джихаду, а джихад является обязательным предписанием, не подлежащим обсуждению, если его издает пророк или непорочный имам, то человек, который занимается научной деятельностью, особенно в области религиозных знаний, освобождается от участия в боевых действиях, потому что, согласно учениям ислама, в научных центрах мусульман всегда должны присутствовать ученые, специалисты, исследователи, которые должны наращивать научную мощь ислама и исламского общества». В 122-м аяте суры «Покаяние» Всевышний повелевает: «Верующим не следует выступать в поход всем народам. Почему бы не отправить из каждой группы по отряду, чтобы глубже познать религию и по возвращении увещевать оставшихся людей?» Коран, 9-я сура. Степень мученика в исламе является самой высокой из степеней, но все же посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, о превосходстве ученого над мучеником говорит следующее. Ученый-богослов на одну ступень выше мученика. Мученик, в свою очередь, на ступень выше аскета. А превосходство ученого над простыми людьми сравнимо с моим превосходством над учеными. Один из великих исламских ученых, великий хадисовет исламского мира Фейз Кашани, комментируя данный хадис, отмечает, что мученик защищает своей кровью границы исламских просторов. Однако ученый-богослов своим пером защищает и охраняет саму религию. А в заключение передачи приведем хадис со слов имама Джафара Садыка, мир ему, который сказал о науке следующее: «Чернила пера богослова выше крови мученика».
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.